Глава 4. Аспид. Everything's got a moral, if only you can find it. Льюис Кэрролл. Alice in Wonderland. Марта. Боль моя, позор и слабость. Я думал, рождение сына все поменяет. Черта с два. Уже через год гастроли, и она пропадает со связи. Потом объявляется, признается в измене, рыдает, кается, просит прощения, говорит, что дура и сожалеет. Прощенная устраивает мне секс-марафон, ходит по квартире голая, клянется в любви. Потом исчезает снова. Какие-то мужики, какое-то безумие, ночные пьяные звонки, рыдания и возвращение. Сколько раз это повторялось? Не считал. «Я люблю и ненавижу тебя», — призналась она в последнюю нашу встречу. «Не могу без тебя жить и не могу жить с тобой». Сидела на подоконнике в одних трусах, смотрела в окно и говорила. «Я постоянно тебе изменяю, убегаю от тебя и возвращаюсь. Ты терпишь. Это невыносимо. Наори на меня, ударь, выгони, я пойму. Но ты отвратительно терпелив. Ты все понимаешь, ты не осуждаешь и жалеешь. И это невыносимо. Меня жрет моя вина. Я устала считать, сколько раз ты меня спасал и сколько всего мне простил». И ведь ты меня даже не любишь. Марта, молчи. Дай мне хоть раз выплеснуть это из себя. Я не стал напоминать, что это далеко не первый разговор. Если ей это надо, пускай выскажется. Ты никого не любишь. Для тебя что я, что твои драгоценные подростки, что мой сын. Ни разу не сказала «наш сын». Мы не выясняли, кто отец, хотя сейчас это просто и недорого. По крайней мере, я не выяснял. Решил, да плевать. Какая нафиг разница? У меня тогда на шее повисло больше двух десятков детей происхождения и вовсе странного. Я стараюсь быть ему отцом, как могу и умею. Боже, как мне стыдно перед ним. Каждый раз возвращаюсь и думаю, все, с этим покончено. Я вымолю прощение и буду жить с вами. Стану примерной женой и матерью. Но потом не чувствую себя живой». Только обузой, никчемной, чужой тульпой, подобранной из жалости. Очередной твоей воспитанницей, которой самое место в детдоме для трудных подростков. Я изменяю тебе, чтобы почувствовать себя настоящей, кому-то нужной хотя бы ненадолго. Вместо этого чувствую себя дурой, дрянью и шлюхой, но не могу остановиться. Я бы сбежала от тебя навсегда, но без тебя я начинаю медленно умирать, растворяться, как сахар в чае. Может быть, я однажды так и сделаю. Не вернусь. Растворюсь и исчезну. Ненавижу женские истерики. Марта, я знаю все, что ты мне скажешь. Я тоже слышу это не первый раз. Но ее же это не останавливает. Сейчас она порыдает, получит порцию утешений, заверений в том, что она нужна мне и нужна сыну. Зальется слезами раскаяния, скажет, что больше никогда нас не бросит. Мы займемся сексом. Но уже через пару недель она начнет прикидывать, куда бы поехать за приключениями. И все повторится. Почему я это терплю? Потому что я невыносимый сексист. Версия дочери. Считаю, что в семье всегда виноват мужчина. Не справился, не предотвратил, не уберег, не научил, не помог. Дочь считает, что этим я унижаю женщин, относясь к ним как к неполноответственным особям. Отказываю в естественном человеческом праве быть говном. Или дело в чувстве вины и чувстве ответственности, которые у меня неразрывны. Принял ответственность за Марту, но не справился. Не смог сделать счастливой, так и не осилил полюбить. «Почему мама нас не любит?» — спросил Мишка как-то. «Что можно ответить на такой вопрос сыну?» «На самом деле любит», — сказал я. «Тебя так уж точно. Просто с ней однажды случилось плохое и страшное. Она как человек, который когда-то сильно ударился. Понимаешь?» «Нет. Представь, что кто-то катался на велосипеде и упал». «Конечно. Я 100 раз падал». «Не просто упал, а сильно ушибся и еще сильнее испугался. Так сильно, что боится сесть на велосипед. И даже видеть его не может, потому что это страшный предмет, который сделал ему больно. Но ему надо ехать, и он пытается. Едет, крича от страха и зажмурившись. Поэтому постоянно падает, начинает бояться еще сильнее». «Так пусть бросит велосипед и идет пешком!» Если бы все было так просто. Однажды Марта в очередной раз бросила велосипед, то есть меня. Пополнила мою коллекцию записочек «Ухожулик». «Я ухожу, я ужасная дрянь, не ищи меня, на этот раз я точно не вернусь». Она удивительно старомодна в своих драматических приемах. Сейчас принято оставлять видеотоки, короткие послания с индивидуальной визуализацией, но она свои ухожульки пишет на бумаге, округлым аккуратным почерком. На основании предыдущего опыта я ожидал первого пьяного видеопослания примерно через 2 недели. Там она, полуголая, имитируя на Носкином размазанный макияж, будет сквозь слезы извиняться и уверять, что теперь ей нет прощения, поэтому она не вернется. Еще через неделю следует ждать трезвый и грустный сеанс проекции, где она будет спрашивать, как мы с Мишкой, и рассказывать, что у нее все хорошо, не надо о ней беспокоиться. Она, конечно, скучает по сыну, но недостойна быть его матерью. Предложит развестись, чтобы я нашел уже женщину, которая составит мне счастье и будет любить Мишу как своего сына. А сама она, ну что тут поделать, тихо угаснет от тоски, с достоинством приняв заслуженную судьбу. Потом будет приступ натужного веселья, где она будет уверять, что все прекрасно, и нам будет лучше друг без друга. Потом несколько прощальных посланий, каждое все более последнее. А потом она заявится и пойдет мне в ноги, рыдая, будет молить о прощении, готовить завтраки, ходить голой и устраивать секс-марафоны, как будто в компенсацию очередной порции развесистых рогов. Но ничего этого не случилось. Возможно, она нашла велосипед поустойчивее. Трехколесный, например. «Привет, пап!»
«Здорово, Мих!»
Сын встретил меня в холле, напрыгнул и повис на талии, обняв ногами и руками. Я подхватил его, оторвал, подбросил и закинул на плечо. Так и пошел наверх, помахав свободной рукой детям в гостиной. Они, воодушевленно жестикулируя, смотрели большую дораму.
«Тон Доныч!» — вскинулась мне навстречу Милка. «Вас тут искала!»
«Потом, Мил, зайди в кабинет через часик, все расскажешь».
«Ты опять занят, пап?»
— расстроенно спросил висящий на плече Мишка. «Небольшое совещание. Я помню, что обещал. Непременно посмотрим».
«Сегодня?»
«Сегодня. Но когда именно, не знаю. Так все навалилось?»
«У тебя всегда».
«Да, у меня всегда». Тон Доныч, он же Антон Спиридонович, он же за глаза Аспид, отвечает за все и за всех, и что такое свободное время, я уже не помню. Мишке меня не хватает, хотя он тут всеобщий любимец. Подростки его балуют и развлекают, но лишенный матери он бы не отлипал от меня, если б мог. «Я люблю тебя, Мих».
«Я люблю тебя, пап».
А Марта с ее «ты никого не любишь». Просто дура. Надеюсь, у нее все хорошо. Или хотя бы как-нибудь. «Беги. Я тебя позову, как освобожусь». Опустил его на пол, и он умчался к нашим казенным апартаментам, ставшими мне домом уже 7 лет как. «Клюся и Настя у тебя в кабинете». Нетта визуализировалась полностью и теперь идет рядом по темному коридору. Черно-белая на черно-белом. Мне иногда хочется ее обнять, прижать к себе, взъерошить темные волосы, заглянуть в янтарные глаза, сказать: «Нетка, ты классная, ты мой лучший друг».
«Доктор, я сумасшедший?»
Доктор Микульчик считает, что да, но в социально приемлемых границах. И вообще, кто сейчас во время Кобольда нормальный?
«Отец, ты решил, наконец?»
Сходу атаковала меня Настя.
«По Алене Митрохиной? Я как раз хотел посоветоваться с вами».
«Да при чем тут Алена? Подумаешь, подросткам больше, подросткам меньше. Я про действительно важный вопрос».
«Что такое?» — заинтересовалась Клюся. «Что опять натворил этот склочный старикашка?»
«Мой несознательный родитель решил кинуть общественность на свой юбилей. Нашему винтажному директору стукнет 100 или 200. Я сама его стукну, если он будет и дальше уныло отрицать свой сороковник. Как будто если его не отмечать, он не настанет».
«Всего 40!»
— потешно выпучила глаза Клюся.
«А кряхтел-то, кряхтел!»
«Нет уж, уважаемый Аспид, право называться противным старпером надо заслужить. Так что даже не думаю уклониться. Иначе мы соберемся под дверью кабинета и будем хором тебя хэппи-бездить, пока уши в трубочку не свернутся».
«Да все уже, все, понял, осознал, исправлюсь. Делайте, что хотите. Хоть военный парад с боевыми слонами устраивайте. Я все вытерплю ради вас».
Если к делу подключилась Клюся, сопротивление бесполезно. Я ее считаю кем-то вроде взрослой приемной дочери, наверное.
Но если Настасью можно как-то переспорить или в крайнем случае воззвать к своему шаткому родительскому авторитету, то Клюся — это стихия и ураган. Все сметет на своем пути. Вон как глазки-то заблестели. Точно будет теперь фонтан идей. Но вы это потом обсудите. А теперь по приблудной девице, Алене Митрохиной. «Видела ее», — кивнула Настя. «Она косплеит эту, как ее из большой дорамы. Джитсу?»
«Джиу», — поправила ее Клюся.
«Так ты смотришь эту дурь», — подняла брови Настя. «А ты, можно подумать, нет. По крайней мере, не эту дурацкую линию для любителей комиксов. Можно подумать, ваш депрессивный артхаус лучше. Ничего ты не понимаешь в искусстве, а твой унылый Папахин ее вообще не смотрит. Представляешь? Может, он больной?»
Наноскин на ее лице сдвинул вверх брови и расширил глаза, сделав забавно озабоченную мультяшную рожицу.
«Он здоров», — серьезным тоном сказала Настя. «Просто он зануда».
«Спасибо, подруга», — успокоила. «Этот диагноз я ему поставила еще при первой встрече».
Я только вздохнул и головой покачал. Эти девицы могут трындеть бесконечно. «Эй, у нас совещание по административному вопросу».
«Точно зануда», — кивнула Клюся.
«Ну да ладно. Что ты решил?»
«У меня пока нет ответа», — признался я. «Там что-то странное. Вроде не во что ткнуть пальцем, но...
Знаменитая интуиция?»
«Я просто директор детдома. Мне интуиция по должности не положена. Справляюсь, как умею. Кнутом, пряником, врожденной харизмой и благоприобретенной склочностью».
«И что тебе подсказывает твоя склочность в этом случае?»
«Что за девицей придут проблемы?»
«Тебя это никогда не останавливало», — фыркнула Настя.
«Я не знаю, как лучше. Минусы понятны. Нездоровый прецедент. Если мы ее возьмем, не побегут ли к нам другие семейные детишки?»
«Ты переоцениваешь свою харизму», — сказала Клюся.
«А ты недооцениваешь склонность подростков шантажировать родителей своим уходом. Несколько случаев, и мы станем пугалкой для предков».
«Отец, никто сейчас не говорит «предки» и «родаки».
«И старики тоже», — вздохнула Настя.
«А что говорят?»
«Доцики. Доцифровые, то есть».
«Не», — заспорила с ней Клюся.
«Доцики — это не столько родители, сколько взрослые вообще. Я слышала «матрица» и «патриций», а еще «мои грамсы». Не знаю почему.
Этимологически восходит «грэндма», а может и «граммофону», как символу аналогового мира, — пояснила Нетта.
«Господи, Настюха!» — всплеснула руками Клюся.
«Прикинь, мы с тобой уже старые, не понимаем молодежь. Аспид, проклятый старикашка, я тебя ненавижу. Ты заразил нас своим старперством. Давай обнимемся и поплачем друг другу в седины».
Она хохоча рухнула мне на колени и громко поцеловала в щеку.
«Клюся, прекрати лапать моего отца!»
«Не жадничай, дай потискать».
«Ни за что!»
Она втиснулась на кресло рядом и обняла меня за шею.
«Мое!»
Я обхватил обеих руками и прижал к себе. В этот момент мне было хорошо. Я был счастлив, любил этих смешных девчонок, у меня было все отлично, и я даже сам себе казался не таким унылым говном, как обычно. А потом сообразил, что меня попросту догнали принятые полчаса назад антидепрессанты. Но это почти не испортило момент.
«Антон!»
— как только девочки ушли, на стул спроецировалась Лайса. В проекции она добавляет себе пяток сантиметров, причем в ноги. Ноги у нее и так красивые, просто ростом она 1,40 м. Но это ничуть не мешает ей быть начальником городской полиции. Никому бы не посоветовал несерьезно отнестись к этой невеличке.
«Майор Волот?»
«Какого хрена, Аспид?»
Дурацкое прозвище, которое дали мне воспитанники, прилипло как жвачка к штанам. Хотя происходит просто от неудачного сочетания имени и отчества.
«Какого хрена что?»
«Зачем ты приперся к Митрохиным?»
«Что за вопросы?»
«Еще скажи, что ты не знал».
«Чего не знал?»
«Так, ладно, допустим. И все же, зачем?»
«У них проблемы с дочерью. Она заявилась в Макара и стала проситься жить».
«И ты, разумеется, согласился».
«Ты удивишься, но нет».
«Да ладно, ты же подбираешь всех, кому приспичит помяукать под дверью».
«Не преувеличивай. Но да, мне показалось, что с ней что-то не так».
«Ты даже не представляешь, насколько».
«Для начала, еще вчера у Митрохиных не было никакой дочери».
«Но я видел там фото».
«И фото не было».
«Да что там, еще 3 недели назад не было и самих Митрохиных».
«Не понял».
Никто не понял. Но я за ними наблюдаю. И тут туда прешься ты. Что я должна была подумать?
Что?
Что ты с фирменным изяществом пьяного слона снова лезешь в полицейское расследование. Эй, в прошлый раз ты сама меня пригласила. И до сих пор разгребаю последствия. Кстати, после твоего визита Митрохины исчезли.
Уехали?
Не приезжали. Не было никаких Митрохиных.
А кто меня тогда вином облил?
Вином? Отлично. Одежду не стирал? И не стирай, я пришлю ребят. Не так давно Лайса из зама стала ИО, а потом и начальницей. Ее босс свалил на раннюю пенсию. Так что теперь в Жижецке мадам полицеймахер. «Тебе подпола-то когда дадут?» — спросил я. «По должности положено».
«Не заговаривай мне зубы, Аспид», — ответила сердито майор Волот.
«И не вздумай быдлить на криминалистов, как ты любишь, демонстрировать свой фирменный говнизм».
«Клянусь оказывать полное содействие правоохранительным органам», — поднял я руку в позицию присяги.
«И не ерничай. Боже, как с тобой трудно всегда».
И Лайса отключилась, истаивая, как чеширский кот. Только вместо улыбки последними исчезли коленки. Пижонка.
Алена сидела на полу, поджав колени под подбородок и обхватив руками ноги.
«Что-то случилось?» — спросила она сразу.
«Да. Или нет. Как посмотреть?»
«Митрохины?»
«Вот так. Не папа с мамой. Алена?»
«Зовите меня Джил.
Это ты полиции будешь рассказывать».
«Фу, как скучно!»
«Сейчас ты общаешься с моей административной ипостасью. Она не очень веселая».
«А остальные?»
«Остальные еще хуже. И все они не знают, что с тобой делать теперь».
«Передайте им, что ничего уже делать не надо. Спасибо, что попытались».
Приехали криминалисты и с ними молодой старательный следачок. Он выслушал мою версию событий, предупредив, что ведется запись. Был корректен, не нарывался, не комментировал, что Алены в комнате не обнаружилось, хотя никто не видел, чтобы она выходила. Я отдал залитую вином одежду, полицейские отбыли. Воспитанники уже вовсю шушукались по углам, сообразив, что-то случилось. Визит полиции не скроешь. Я прошествовал через гостиную с каменным лицом, демонстрируя, что комментариев не будет. Я тот еще говнюк.